Радио «Вера» представляет. Светлый вечер на Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера». Здравствуйте, уважаемые друзья. В студии микрофона Константин Мацан. А в гостях у нас сегодня протоиерей Сергий Баранов, духовник Иверского женского монастыря в Орске. Добрый вечер.
Да, добрый вечер.
Не в первый раз вы у нас в гостях на Радио «Вера» в программе «Светлый вечер». Вы были у нас в рубрике «Путь к священству», рассказывали про свой путь к священному служению, к сану, про биографию. Вот сегодня поговорим о теме, которая вызвана одним из ваших фильмов. Я напомню нашим радиослушателям, что у вас обширное кинематографическое творчество, вы много снимаете такого авторского кино, просветительского, миссионерского, это все есть на сайте Иверского монастыря. И я нашим слушателям отдельно напомню, что фильм, о котором мы сегодня будем говорить, можно посмотреть на YouTube-канале «Радио Вера». Для этого просто зайти в YouTube, набрать в поисковой строке «Радио Вера», увидеть наш небесный голубой логотип, и там эти фильмы мы публикуем, как такой гарнир к нашему разговору. И еще у «Радио Вера» есть канал в Рутуб, тоже важный аккаунт по нынешним временам. Вот там все можно искать. А фильм, о котором мне бы хотелось поговорить, вернее, о теме, которого мне хотелось бы поговорить, это фильм «Параллельные». Тема этого фильма — это такие традиционные аргументы, которые, скажем так, в критику веры и церкви вставляют люди неверующие, сомневающиеся, скептики, имеющие вопросы. Часто такие люди себя ассоциируют с научным мировоззрением, вот они от лица ученых какие-то вопросы задают. Мне эта тема близка, потому что много лет на одном православном телеканале я наблюдал и вел дискуссии верующего и неверующего, и эти аргументы известные, понятные, классические, и, наверное, сколько будет на свете жить верующие, столько будет эти вопросы им задавать. Из чего для вас вообще, в принципе, выросла идея сделать фильм, где вы отвечаете на такие основные вопросы, которые часто неверующие верующим задают?
Ваша передача.
Прекрасное начало, это очень хорошо. Вот продолжаем теперь на волнах «Радио Вера» разговоры о вере,
вот,
верующего и неверующего.
Телевизионные передачи, которые... Некоторые передачи, знаете, я всегда как-то так ставлю себя критически в положение человека-оппонента к церкви и пытаюсь слушать его ушами, смотреть его глазами, и некоторые передачи меня не удовлетворили, это если мягко, но не удовлетворили ответы с нашей стороны. В некоторых передачах даже и опечалили, потому что я очень люблю нашу церковь, и я понимаю ее драгоценность. И если мы где-то проигрываем в апологии, это проигрывает не Бог и не церковь, а это проигрывает человек, который представляет позицию церкви.
А, например, вы можете вспомнить примеры вопросов атеистов, ну, или людей, которые находятся в кресле атеистов, потому, строго говоря, там могли быть люди совершенно разного мировоззрения, но вот которые сейчас были в позиции, задавающие вопросы, или в позиции критиков, и ответы, которые вас не удовлетворили, и которые вы бы дали сами?
А давайте так, я скажу неконкретные ответы от...
Можно не называть действующих лиц, если
нет,
вы их не помните.
Нет, я вот, знаете, в каком плане хотел бы сказать, что меня удовлетворяет не ответ интеллектуальный, меня не удовлетворяет часто дух ответа. Вот слово несет не только информацию, слово несет еще дух, и часто дух даже первичен. Если нет духа, то слово просто мертво. И иногда я ловлю себя на том, что мы церковные люди в апологии к миру неверующему или даже агрессирующему в нашу сторону. Мы строим нашу апологию, наш диалог в таком, по принципу, сам дурак. Или просто вот какими-то такими в фанатичном духе всем вам в аду гореть, но такими шаблонными, какими-то агрессивными фразами мы строим апологию. И мне печально мне кажется, вот так мы проигрываем. Даже победив интеллектуально, знаете, когда-то очень давно я смотрел, была такая в какое-то время традиция диспутов с мусульманами, не буду называть сейчас, чтобы никого не оскорбить, ну, с фамилией священников, это было давно, может, лет 15 назад. И я посмотрел первый диспут, я потом всю ночь не мог уснуть, потому что мне было так больно за церковь, так обидно, потому что православная сторона проиграла не интеллектуально, она проиграла по духу, она агрессировала. Религия любви не может агрессировать и, ну, позволять себе удары ниже пояса и непорядочность в диалоге. Там не только была с нашей стороны агрессия, но еще там, я помню, конкретный такой случай, когда сторона мусульман обратилась, кстати, вежливо обратилась: почему вы позволяете себе такие жесты, вы же готовились, значит, вы, ну, в теме мусульманства, а вы сейчас используете цитаты из нетрадиционного ислама, то есть из наших сект, и подаете их как нашу традицию. Это, ну, непорядочная игра, непорядочный диалог. Или вы некоторые цитаты выдергиваете из текста, ну, так тоже непозволительно. Может быть, это позволительно человеку некомпетентному просто с улицы так вести диалог, но вы же позиционируете себя как профессионалы. Давайте будем говорить профессионально. Ну и самое главное для меня, знаете, в диалоге, тем более в религиозном диалоге, всегда дорог дух. Вот тот дух, о котором говорил батюшка Серафим Саровский. Дух мирен. Если мы позиционируем религию любви и в это время агрессируем, то мы проигрываем.
Знаете, еще, если говорить, да, об этой проблеме, да, когда апологет веры выступает агрессивно, агрессирует, как вы говорите, тут я с вами совершенно согласен, это очень понятная, очень болезненная вещь, и тут как-то, мне кажется, даже вот, ну, двух мнений быть не может.
А еще у меня одна деталь есть. Еще вот в мой фильм «Параллельные» начинается первая глава, где я говорю, что иногда в апологии к неверующим людям мы пытаемся все объяснить о Боге, и этим самым мы унижаем Бога, которого нельзя понять во всей глубине. Вот я буквально на днях сказал одному священнику, моему другу: знаешь, мне скучно быть в понятном православии, мне скучно быть с Богом, которого я понимаю на 100%, потому что он перестает быть Богом. Бог не может быть понятен на 100%. В нем всегда остается тайна. В нем остается бездна непознанности. И когда вот это остается, и поэтому для меня драгоценнее было бы, когда мы в нашем диалоге позволяем себе сказать просто на какой-то сложный вопрос, позволяем себе сказать: простите, этот я не знаю, это для меня слишком глубоко там или высоко. А когда мы на любой вопрос, даже в котором не можем ориентироваться, пытаемся ответить, ну, просто заболтать человека какой-то глупостью, мы это в это время унижаем православие, ну и унижаем Бога, которого... И вообще я позволяю себе говорить слово «не знаю». И знаете, вот это мой опыт. Я почти 30 лет священник. Это мой опыт. Я всегда миссионерствовал. И я ответственно говорю, объективно, что искренность дороже любых интеллектуальных познаний и искусства риторики. Ты когда даже косноязычно, но искренне можешь сказать: простите, я вот тут я затрудняюсь. Да, у церкви есть ответ на этот вопрос. Но я сейчас некомпетентен, я боюсь исказить или сказать неправду. И вот эта искренность, вот поверьте мне, это мой опыт, на людей сильнее действует, нежели болтология красивая.
Знаете, есть еще одна сторона вот того же вопроса. Это же мой опыт, и в каком-то смысле моя боль была, пока программа выходила. Я очень хорошо понимаю, о чем вы говорите. И даже сам, работая со студентами в духовной академии, вот размышляя и рассуждая об апологетике, делясь опытом программы, тоже говорю, что вообще, если мы говорим о публичной дискуссии на радио, телевидении, на телевидении особенно, люди считывают, как сказано, а не что сказано. В этом смысле дух любви, некая расположенность к собеседнику – это очень важно. Без этого никакие самые правильные слова не прозвучат. Есть еще третий участник этого происходящего – это зрители, которые смотрят. Мы живем в век, когда у всего есть зритель. И, в общем-то, даже слабо себе представима дискуссия верующего и неверующего один на один. Это, как правило, публичный диспут. И вот зрители, это было просто видно по комментариям к программе, представляют собой, как правило, команду, болеющую за своих. Что же он не навалял-то этому, значит, собеседнику? Что же он ему не дал под дых в духовном смысле слова? Это цитата, я слышал такие слова. Ну, надо было как-то с ним пожестче, с собеседником. Это что же он... это одна сторона вопроса. Другая сторона, вот наш-то как классно, ну, наш-то точно его размазал, ну, понятно. То есть людям хочется в кавычках крови.
Не, знаете, я обратил внимание, вот если касается конкретно передач, я вообще не люблю крайности. Еще в некоторых передачах меня коробила другая крайность, когда начинали там сильно расшаркиваться перед таким агрессивным атеистом, который даже позволяет себе хульные какие-то вещи, а священник там: «Я вас люблю, я уважаю».
Беру за хвост и провожаю.
Немножко по сдержанию. Культура не предполагает там, ну, прям стелиться перед этим человеком. Можно и противоречить, но вежливо.
К тем конкретным вопросам, которые вы в фильме поднимаете, которые, само собой, такие классические вопросы атеистов, конечно, первый вопрос – вопрос о зле. Угу. Как соотнести в своей голове, в своем сердце мысль о том, что Бог благ, зла не творит, и то, что в мире есть зло. Вы начинаете с известнейшей такой притчи, я не знаю, есть ли это в источниках, но притча о том, что вот студент разговаривает с профессором, и профессор говорит, что если Бог сотворил все, если вы в это верите, то, значит, и зло сотворил Бог, и несет за него ответственность. И студент приводит очень интересные примеры, что вот есть ли холод. Конечно, есть, говорит профессор. Нет, холода нет, говорит студент. Холод – это отсутствие тепла. Точно так же и тьма, отсутствие света. Мы не измеряем темноту, мы измеряем количество света. Если его мало, это тьма. Так и зло есть умаление добра. Известная такая аргументация апологетическая, восходящая к блаженному Августину. Но вот о чем я хочу спросить. Ведь и на нее люди религиозно мыслящие часто, скажем так, дают свой ответ, ответ критический. Вот это очень видно в русской религиозной философии, что очень легко отмахнуться от проблемы зла аргументом о том, что это просто умаление добра. Но тогда получается, что зла нет, тогда что же вы переживаете? Но зло же каким-то образом есть, нам же больно, нам плохо, мы с ним встречаемся в опыте. И тогда мы не можем от этого отмахнуться просто философской формулой о том, что это просто умаление добра. Нет, тогда что мы переживаем? И вот этот аргумент перестает работать. Что вы об этом думаете?
Я об этом думаю, что я это использовал в некоторой степени. И это действительно всего лишь философские истины. Философия – это не сама жизнь. Вот знаете, некоторые вещи, они не вмещаются в формат логики. И как бы вы ни старались, вы их никогда не поймете в формате логики. Вообще духовный мир, он иррационален. И если мы будем со стороны рацио к нему подходить, мы упремся в стену или атеизма, или какой-то ереси. Эти вещи, ну, я буду говорить, ну, может быть, субъективно, то, что я прожил. То, о чем мы говорили, это философия. Бытие, оно живет в другом формате. Оно живет в формате молитвы и духовной жизни. И тут именно нужно иметь опыт духовной жизни. формате логики я всегда честно отвечаю людям на этот вопрос. Простите, я не могу вам это объяснить. А вот в бытии своей веры у меня происходят отношения с Богом, реальные, не философские. И в этих отношениях я начинаю жить доверие к Богу. И это бытийное доверие, именно жизнь в Боге, позволяет мне опустить некоторые вопросы через это доверие к Нему. Бог настолько глубокая тема, что я не могу его исчерпать во всех своих вопросах, но даже то, что я могу исчерпать в процессе своего взросления в духе, через молитву, через духовную жизнь, это приходит постепенно. То, что я сегодня не могу понять, может быть, придет ко мне через 10 лет, но не интеллектуально, а харизматически многие вещи ко мне приходят. И они становятся для меня очень простыми, вот как аминь, истина, и все. Ты просто это понимаешь не потому, что ты до этого додумался, а потому что вот просто Бог просветил твой ум. Но для этого не нужно идти. Вот наука пошла, человечество пошло путем науки через интеллект. И, ну да, куда-то очень далеко идет, но оно обязательно упрется в стену, потому что интеллект наш ограничен.
Но как священник, вы наверняка постоянно сталкиваетесь с человеческим страданием, с несправедливостями, с той болью, которую люди приносят. Это может быть страдания, причиненные другими людьми, или страдания, причиненные, не знаю, стихийным бедствием, когда здесь некого вроде бы винить. И наверняка встает вопрос, а как это, вот,
не всегда,
куда смотрел Бог?
Не всегда людям нужен именно ответ.
Иногда... Я спрашиваю, как вы для себя вот на этот вопрос отвечаете, ведь вы наверняка вы не можете избежать вопроса, ну, вот это вопрос оправдания Бога. Или вы его снимаете? Как согласить?
Нет, то, я просто оправдываю Бога в общем и без деталей. И это мой опыт жизни с Ним, с Богом. Это не теория, это моя практика.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Протоиерей Сергий Баранов, духовник Иверского женского монастыря в Орске, сегодня с нами, с вами в программе «Светлый вечер». Итак, конкретный пример.
Да, в моей жизни очень много страдания, и человеческого страдания, как священник, как духовник, как человек, 25 лет отслуживший в тюрьмах, как человек, 12 лет содержащий приют для бездомных, и как человек-попечитель детского дома для умственно отсталых людей, и как человек, посещающий взрослую психиатрию. Но и много личного страдания. У меня два ребенка-инвалиды. Я сам два раза оперировался в онкологии. Я как бы... Господь очень много мне посылал ситуации. Но я сейчас скажу, вот, чтобы, может быть, на одном конкретном примере, в чем, как происходит вот это доверие к Богу и перелом вот этого от надрыва непонимания и даже противоречия к Богу, перелом в доверие к Нему и принятие даже без понимания деталей. Мой сын в 2014 году участвовал в военных действиях по защите людей на Донбассе, добровольцем. И сейчас, когда началась спецоперация, сын опять поднялся и добровольцем пошел защищать этих людей. Знаете, вот я его отвез на вокзал, благословил, и с этого... Еще такая деталь, знаете, он пошел и через 10 обернулся на меня, вот этот последний его взгляд. И вот с этого момента у меня стало болеть сердце, оно болело вечером, оно болело утром, когда я просыпался, оно болело целый день. Оно болело и болело, и болело, и болело. И в какой-то критической точке, может быть, со мной произошло очень отдаленно что-то похожее на Авраама, который сказал: «Господи, если тебе нужен мой сын, ты можешь его взять. Это будет для меня неимоверно больно, но мою боль укрепляет доверие к тебе, что это будет не напрасно, не бессмысленно, что в этом есть смысл, которого я не могу понять, может быть, в полной мере, но, Господи, я просто тебе доверяю, я тебе его даю, даже в самом страшной развязке». И мне не стало, конечно, не больно с этого момента, но мне стало легче, потому что у меня появился смысл. Я думаю, как священник, людям в критических ситуациях я не должен объяснить все в деталях. Я должен их утешить и дать им надежду на какой-то смысл в общем. Нельзя, я не патологоанатом, чтобы разложить вот это так с холодным сердцем и с холодным разумом, разложить все по деталям. Это может быть даже кощунственно. Вы знаете, когда отпеваешь ребенка, может быть, даже кощунственно родителям пытаться объяснить вот как-то холодно так, прагматично смысл. Даже вот сам принцип объяснения уже кощунствен. У меня была такая ситуация, у меня у певчей молодой женщины умер супруг от онкологии. Мы поехали со всем хором к ней отпевать. И все произошло, мы отпели его, и обратно я еду в машине, везу певчих, и вдруг я им говорю: «Девчат, знаете, вот сейчас мы когда отпевали мужа нашей, близкого человека нам, нашей певчей, знаете, вот этот ваш фалядо, когда вы давали тон, там камертоном стукали, оно звучало как-то кощунственно, потому что там не должно было быть театра, искусственности и какого-то исполнения. Это не должна была быть музыка, не должна была быть какое-то произведение. Вот даже вы же все профессионалы, вы не могли бы без фалядо просто запеть под мой тон, под мой возглас». Поэтому я думаю, священник не должен всегда все объяснить максимально. Он и не может объяснить. Это выше человеческих сил, потому что бывают ситуации, когда это выше человеческих сил, а во-вторых, это бывает иногда кощунственно. Даже у нас, когда упал самолет орский, разбилось много арчан, когда мы приехали в аэропорт, там находились люди, которые были в состоянии шока. Я очень хорошо понимал, вот когда там просто такое электричество было в воздухе. Мы просто могли их просто обнять и просто посочувствовать. Что-то объяснять было, ну, не время, оно было не кстати. Не надо было ничего объяснять, просто посочувствовать.
У вас в фильме есть такая фраза, что книга Экклезиаста, библейская книга Экклезиаста, из которой в народное сознание, такое, в ткань языка вошла фраза «всё суета», «суета-сует» и «всяческая суета». Могла бы быть книгой очень пессимистичной о том, что смысла нет. Род приходит, род проходит, то есть поколения за поколением умирают, а земля пребывает вовеки. И в этом, в общем-то, таком мире, где ничто не вечно,
и было земля бы жить. Не пребывает вовеки.
И земля не пребывает вовеки. Жить было бы, наверное, очень грустно. Если бы не последние слова книги Экклезиаста: «Живи и бойся Бога». Угу. Вы сказали, что можно в новозаветной транскрипции слово «бойся», да, на слово «люби» заменить. Да. Почему?
«Бойся» как «бойся оскорбить», «бойся опечалить», «бойся потерять отношения». Вот это называется «люби». Вот это из формата «люби». «Бойся» не как карателя. Я, знаете, сейчас вам такую, может быть, интимную, ну, вещь скажу. Ну, я себе это позволю, не называя имен. для меня это было как откровение. И, кстати, уже потом, после этого опыта, я вдруг нахожу это в книге Силуана Афонского. Вот точно подобный случай. У меня был один знакомый священнослужитель, у которого, ну, с юности судьба была непростая, сложная. Он сидел в тюрьме, потом опять сидел в тюрьме, потом произошла такая ситуация, что, сидя в тюрьме, он заразился туберкулезом, и ему дали жить месяц, ну, максимум полтора. И это так его перевернуло сознание, что он, ну, вот он пришел к идее Бога, к попытке быть с Богом. И его приход к вере изменил ход болезни, и через полтора месяца он не умер, а наоборот, ему сняли диагноз. Выйдя, он ушел в церковь. В церкви он пришел к священному сану, к диаконскому, служил диаконом, но в какой-то момент его снова вот эта старая история перетянула, и он опять попадает в тюрьму. С последнего срока я его, ну, ходатайствую, принимаю после освобождения, забираю к себе. Он живет у меня в монастыре рядом со мной. И через несколько лет опять падение, он уходит от меня и умирает неблагополучно. И вот, знаете, где-то в районе 40 дней я вижу сон. Бывают такие сны очень реальные, вот как я его вижу, как вас сейчас, да, вот во сне. И я во сне подзываю его ко мне: «Отец, подойди ко мне», и задаю вопрос: «Слушай, мы всем монастырем молимся за тебя. Как твоя участь? Тебе помогают ли тебе твои наши молитвы?» И он говорит мне вещь, которую я ее не могу выдумать, она для меня, для самого была как откровение. Он говорит такую фразу, он говорит: «Я благодарю вас за молитвы, я, благодаря вашим молитвам, я избавлен от мучения, но я не в свете». И вот это вот пребывание не в свете, когда ты мог бы потрудиться и все-таки быть там со Христом, а ты всего лишь избавлен от мучения, для него вот это уже было состоянием некоторым ада. И у него было очень печальное лицо. И потом я у Силуана Афонского такой случай нахожу, когда одному пустыннику Афонскому явился Христос, и он сказал, Господь сказал, что каждому призвавшему меня хоть раз в жизни я помилую. И тогда этот подвижник говорит: «Господи, а что же мы тут надрываемся на Афоне в такой крайней аскезе, если так просто быть просто помилованным?» И Господь ему говорит ту же фразу: «Этих я просто помилую, а тех, кто ради меня пот и кровь приливал, они будут прям непосредственно возле меня. Но тем, кто будет просто помилованный, наблюдать, что они могли бы потрудиться и быть в свете, это уже является вот такой трагедией, печалью».
Мы вернемся к этому разговору после небольшой паузы. Я напомню, сегодня с вами и с нами в программе «Светлый вечер» протоиерей Сергий Баранов, духовник Иверского женского монастыря в Орске. У микрофона Константин Мацан. Скоро вернемся, не переключайтесь.
«Светлый вечер» на радио «Вера». Радио «Вера» представляет. «Светлый вечер» на радио «Вера».
«Светлый вечер» на радио «Вера» продолжается. У микрофона Константин Мацан. В гостях у нас сегодня, напомню, протоиерей Сергий Баранов, духовник Иверского женского монастыря в Орске. Мы размышляем сегодня по следам тех тем, которые заданы в фильме отца Сергия. Фильм называется «Параллельные». Это фильм, в котором ученый, скептик, задает вопросы верующему человеку в такой художественной форме. Кстати, а вот герой, которого вы снимаете, вот этот ученый-скептик, не русский, видимо, англоязычный, это реальный персонаж или это все-таки актер, который играет?
Да нет, это просто наш близкий человек, который знал английский, и мы попросили его сыграть эту роль.
Ну вот смотрите.
Но вопросы это общие.
Вопросы, да, да. Вопросы общие, поэтому у нас есть возможность их обсуждать, потому что звучат они постоянно, и не потому что на них плохо отвечают, а потому что, видимо, вот природа человеческого мышления такова, что ученый скептик будет всегда вот по этой траектории идти. И вопросы задавать — это нормально. И поэтому полезно над ними размышлять и... Ну, знать, что ответить, как минимум, знать, какие есть возможные ответы хотя бы для себя, если такие сомнения возникают. И вот, наблюдая за теми вопросами, которые в этом фильме звучат, и вспоминая, какие вопросы звучали в программе «Не верю», например, есть вот такой общий знаменатель у многих вопросов, который выражается в формуле: «А почему в вас, верующих, не видно святости?» Угу. Вот почему, говорит герой вашего фильма, у вас чудеса не происходят? Где слепые, которые прозревают? Вот у Христа были слепые, которые прозревали? Мертвые воскресали? Где ваши горы, которые сдвигаются по вашей вере? Нет ничего. А почему? Почему так у вас? Нельзя вам верить, если у вас этого не происходит? А вот что вы на такие вопросы отвечаете?
Ой, знаете, в первую очередь этот вопрос для меня, знаете, в какой-то момент стал очень, очень определенным, когда мне на него ответил Господь. Ну, простите за дерзость. Я как-то очень просто и определенно понял, что чудо — это прерогатива Бога. Это не резервные возможности человека, о чем могут там говорить буддисты там, или другие, или экстрасенсы. Я опытно в это не верю, потому что я это проходил. Ну, у людей, увлекающихся мистикой, бывает чудо от другой силы, отрицательной. Кстати, знаете, когда мы снимали в Японии фильм, я ехал в Японию, и, ну, у меня такой стереотип был, что буддизм — это, ну, ни о чем, это пустышка, там никакой духовности нет, это просто... Но когда я подошел к первому буддийскому храму, я ощутил очень упругую реальную духовность. Но эта духовность была для меня, знавшего благодать Духа Святаго, со знаком минус.
Это очень интересно. Я думаю, что мы вообще вашим зарубежным поездкам, в том числе и фильму про Японию, отдельную программу посвятим на радио «Вера».
Угу. Вот я сбился с мысли.
А почему в христианах не видно святости?
Да. Знаете, для меня очень убедительно Иоанн Лествичник ответил, когда он отвечал вот конкретно на этот вопрос. Почему в христианах нет чудес? И он, ну, для тех, кто не в теме, он мог непонятно ответить, а для меня было очень понятно. Он ответил такой фразой: «А где вы нынче видите преподобных?» Я вот сейчас расшифрую эту фразу. Нужно понять природу преподобия. Это не личностное состояние. Это состояние, очень точная фраза, это состояние обожения. Это не высоконравственность, не технологии аскетической духовной жизни. Это наполненность Богом, и чудотворит Бог, а не человек. Вот все прельщенные, вся традиция прельщенных людей, вот печальный опыт прельщенных людей, они в духовной жизни думают, что чудо — это возможность, личностная возможность человека через его нравственное состояние, через его какие-то аскетические духовные практики. Это большая и главная ошибка тех людей, которые прельщаются, и над ними смеется сатана, или они не получают ничего, кроме красивых слов, или они получают действительно какие-то сверхъестественные вещи, которые кончаются очень плохо, беснованием. Так вот, преподобие — это обожение. И у нас, кстати, сейчас печально, что даже понятие обожение для многих христиан стало непонятным, нетрадиционным. Многие вот даже вот глубоко не поймут, о чем я сейчас говорю.
А вы расшифруйте. Скажем так, я даже по-другому спрошу. А Боже не слово, которое так или иначе в церковной лексике, в проповедях встречается. А что под ним понимать?
Я для себя очень определенно понимаю это состояние. Это состояние, когда Бог из объекта перед тобой становится объектом даже не внутри тебя, а который становится объектом как часть тебя. И об этом говорил апостол Павел. Уже не я живу, но живет во мне Христос.
Да, послание к Галатам.
Да. Я не могу быть любовью, пытаясь исполнить заповедь любви в полной мере, да, любви к врагам. Я-то близких-то не могу идеально любить. Всегда моя любовь ущербна. Пока я не пойму, что Бог есть любовь, не я есть любовь. И я могу стать любовью только по соединению с Богом. Я не могу понимать суть вещей этого бытия, пока Бог не станет моим разумом, Бог не станет моим сердцем. То есть Бог... Вот смотрите, ветхозаветное понимание Бога и новозаветное, насколько отличаются. Ветхий Завет говорит такие фразы. Авраам был праведен и ходил пред Богом. Яков был праведник и ходил пред Богом. Ветхозаветная граница духовности — это хождение пред Богом. А в Новом Завете настолько все кардинально изменяется, настолько все глубже. Мы, Новый Завет говорит об обожении. Самых-самых первых учеников Христа, вот апостол Павел, да, он говорит, не я живу, живет во мне Христос. К сожалению,
я говорю, сам Христос говорит, Царство Божие внутри вас.
Да, внутри вас. Вас но если Царство Божие определяется, знаете, чтобы оно не было относительным, нужно сразу сейчас дать точное определение, что такое Царство Божие. Когда Понтий Пилат философски сарказмом говорит, что есть истина, Христос говорит, я есть истина. То есть мы должны, как христиане, очень определенно понимать, что Царствие Божие — это не что, это кто. Вот другие религии понимают Царство Божие именно как что? Как состояние там, просвещения, умиления, как место райских садов. Только христиане понимают Царство Божие. Вот с тех даже слов Христа перед Понтием Пилатом. Это не что, это кто. Христос есть Царство Божие. Вот когда Христос находится, вот Царствие Божие внутри вас есть. Если Христос внутри нас есть, это Царство Божие. Отсутствие Христа, апостол Павел говорит, мне хоть в ад, но только бы со Христом. То есть это не географическое понятие, не философское понятие, не какое-то чувственное понятие. Это Царствие Божие, это сам Христос. И сейчас очень грустно, знаете, что тема Иисусовой молитвы, умной молитвы, умной жизни у нас... не так глубоко практикуется и понимается. Мы больше сейчас занимаемся внешними делами. А вот и даже мало тех, кто об этом бы говорил, поэтому я много ездил и на Афон, и в Англию, в старце Сафроне, и в Аризону к старце Ефрему. Я именно искал того, кто говорит не о социальной роли церкви, не культурологической, этической роли церкви в обществе, а кто говорит о том самом главном, чем драгоценна церковь. В ней живет мистический Христос. Не 2000 лет назад, а вот здесь и сейчас. Это самое дорогое в церкви.
А насколько, ну скажем так, реалистично, чтобы об этом, об Иисусовой молитве говорили больше, говорили самвонов в храмах? Я опираюсь только вот на свой опыт наблюдателя. И ну вот люди ходят в храм в воскресенье и на праздники, например. Вот приходят родители с детьми, детей причастить, сами причаститься. Храм, на, особенно если в спальных районах, ну, я про Москву говорю, как правило, переполнен в воскресные дни, на поздних литургиях особенно, и слава Богу, что людей много. И вот завершилась служба, вот запивка стоит, и ее бы выпить, чтобы не расплескать, чтобы тебя не толкнули. И это все-таки какие-то милые вещи, которые я никак не хочу обесценивать, но вот из этого очень часто складывается церковная жизнь. Где здесь место для такого прыжка в глубину, какой-то тишине, уединению, которое, видимо, требуется для того, чтобы, я уж не говорю про высокие степени Иисусовой молитвы, чтобы просто помолиться в каком-то сосредоточенном состоянии, хотя бы это сделать. Наша сегодняшняя социальная реальность к этому предрасполагает нас, жителей городов?
Да. Если бы я не имел своего личного опыта, если бы я не имел опыта нашего монастыря, который родился в городе и в который собрались люди и живут, и пытаются жить этой жизнью, то, может быть, я был бы неубедителен, но, имея наш монастырь, мой любимый монастырь, я могу сказать, да, я сам семейный человек, у меня 6 детей, я не монашествующий протоиерей, но в какой-то мере я меру этого, меру определяет моя жажда. Знаете, кому-то достаточно быть просто помилованным, о чем мы возвращаемся в нашем разговоре. Но всегда, знаете, была какая-то часть христиан, которую не удовлетворяло быть, вот просто быть помилованным. У них была жажда Христа, и не жажда, не то, что там, я через 20 лет, даст Бог, умру, Господь меня помилует, я с Ним встречусь. Во многих христианах всегда была жажда, вот мне нужно сегодня, мне Христос нужен сейчас. 20 лет для меня — это слишком долгий срок. Я не могу, и моя душа очень, очень ждет Его, очень хочет Его. 20 лет я не могу ждать, мне Он нужен сейчас. И вот таких пытливых христиан всегда была часть. И, кстати, большая часть — это были монашествующие. Это как раз те люди, которые оставляли в этом мире. Вот в воскресенье мы читали Евангелие о праведном юноше, который сказал, как мне спастись. Господь говорит, соблюди заповеди, чтобы просто спастись. А дальше Господь говорит такую фразу, хочешь совершен быть, оставь все и следуй за мной. То есть Господь как бы разделяет просто быть, просто спастись, быть помилованным, а хочешь быть совершенным, это нечто более сладкое, более драгоценно. Это как раз та жемчужина, за которую можно отдать перспективы семейной жизни, перспективы благополучия вот в формате этой жизни. Человек, вот так пошли апостолы, у них имущество-то было, лодка и сети. Оставляют все и следуют за Христом. То есть это возможно. Это, ну, у человека должна быть жажда, и когда есть жажда, и искренняя жажда. Это, поверьте мне, это возможно не в IV веке. Семен Новобогослов жил в X веке, ему говорили, прельщенный, времена эти прошли. Ты говоришь нам о каких-то вещах, которые уже не своевременны.
Ну, сам, по-моему, говорил Семен Новобогослов, что нет уже монахов-то настоящих, это не осталось к X веку.
И в то же время говорит о нетварном свете, так смело. Знаете, меня как-то приглашали в один город, в семинарию, и там собрали целый зал, ну, там мирян очень пришло много. И я говорю с ними, и вот так вдохновенно говорю о умной молитве, о внутренней жизни. И вдруг с балкона встает один священник и говорит: «Батюшка, а может быть, не стоит так глубоко в эти духовные дебри лезть? Ведь это может быть опасно. А может быть, достаточно в воскресенье сходить на литургию, причаститься, и все? А ведь можно и повредиться». И знаете, что я ему ответил? Я говорю: «Батюшка, а вы где-нибудь слышали в церковной гимнографии, в церковных богослужебных текстах прославление людей, которые ходили только раз в неделю на литургии? Ведь церковная гимнография воспевает чрезвычайных людей. Церковь постоянно предупреждает об опасности прелести, об опасности разгорячения, что можно ошибиться. И эта же самая церковь ежедневно воспевает чрезвычайные подвиги, жития, выходящие за рамки». То есть как раз тех людей, которые ходили опасно по краю, но это были люди, которые не зарыли талант, как вот этот такой рассудительный человек, который зарыл талант, как Господь его осудил, жестко осудил, очень гневно: «Бросьте его во тьму кромешную, отдайте талант тому, который может его еще приумножить».
Светлый вечер. На радио «Вера».
Протоиерей Сергий Баранов, духовник Иверского женского монастыря в Орске, сегодня с нами и с вами в программе «Светлый вечер». Чтобы разговор не остался сугубо теоретическим, о глубокой молитве, понятно, что это гигантский путь, которым человек может идти. Но вот с чего начать? Вот нас сейчас слушает человек, который просто ходит по воскресеньям на литургию, который, может быть, даже немножко уже как-то подустал, ему поднаскучило, хочется какого-то свежего воздуха в духовной жизни. Вот какой первый шаг? Там, не знаю, найти время дома в уединении, 5 минут молиться каждый день вот одному. Я сейчас фантазирую совершенно с потолка. Дорогие слушатели, не воспринимайте мои советы как советы. Я просто пытаюсь вот нащупать, куда двинуться человеку, вот, который сейчас нас слушает и заинтересовался тем, что вы говорите. Понятно, приехать к вам в Орск, в монастырь пожить. Что еще?
Самый главный принцип – не начинать с конца. Некоторые люди начинают с конца, они начинают с созерцания. Созерцание – это конец, и очень мало доходит до этого финала. Начинайте сначала. Начало Иисусовой молитвы – это устная молитва. И сразу вот неопытные советы духовников. Я сразу вижу, что эти люди не занимаются Иисусовой молитвой, которые говорят: «Ну, позволяю тебе там 30 молитв, 50 молитв».
Это 30-50 молитв, то есть это молитва
Иисусова,
да, Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного.
Да, я сразу, знаете, так с иронией, или кто-то говорит: 5 минут тебе благословляю. Я сразу с иронией такую аналогию провожу. Ну вот если девочка захотела научиться игре на фортепиано, и она приходит и говорит: «Ну только знаете, вот у меня есть 5 минут в день, я могу чего-то добиться?» Ну, мы ей скажем: «Ну да, ты добьешься, но тебе, ну, 1000 лет нужно, а столько не живут». Поэтому я не верю вот в эти советы, там, 5 минут. Кто-то ссылается на батюшку Серафима Саровского, вот на его серафимовское правило, да? 3 раза «Отче наш», 3 раза «Богородица», 1 раз «Верую». Но они почему-то упускают, что батюшка Серафим говорил, что в течение всего дня ты должен говорить устную Иисусову молитву. Это не просто он тебе позволил 2 раза в сутки вспомнить о Боге. Утром 3 минутки и вечером 3 минутки. Но ведь он говорил, что целый день ты должен говорить Иисусову молитву. Чем больше ты будешь говорить Иисусову молитву, сразу делаю сноску. Опять же, вот я вижу, что наверное, люди не занимаются, которые постоянно твердят вот как мантру, что лучше я несколько слов умом, чем много языком. Им хорошо отвечаю не я, а Иоанн Лествичник, который говорит на эту фразу: «Милые мои, ну и я бы хотел все время молиться умом, но у вас не получится сразу молиться умом. Вы не можете перепрыгнуть этап устной молитвы и сразу обрести умную молитву. Вам придется очень много говорить устной молитвы, еще невнимательной не по нерадению, а невнимательной просто по вашему еще несовершенству, по ненавыку. Это будет естественно. Но чтобы преодолеть этот период невнимательности, вам нужно будет потрудиться. Возвращаясь, но вы не сможете сразу творить умную молитву. Вам придется говорить очень-очень много устной и просто преодолеть этот ненавык. Для вас это будет скучно. Наш ум современного человека, он постоянно жаждет пищи и информации. Лиши его информации, он очень начинает скучать. А Иисусова молитва — это короткая формула, которая бывает очень скучна, если ты ее постоянно говоришь. И начальный этап — это просто преодоление вот этого скучания, вот этой непривычки быть без информации. А на самом деле потом, когда она войдет в твое сердце, Иисусова молитва, в этой короткой молитве будет такая глубина информации, но уже через Христа. Была такая история, когда Иосиф Исихаст умер, и перед смертью он завещал своим ученикам вот этой маленькой общинке не оставаться вместе, а разойтись, и чтобы дело Иисусовой молитвы множилось, расходилось, и они стали духовниками афонских монастырей, игуменами. Старец Ефрем стал игуменом Филофея. Потом он в Америке 20 монастырей организовал, пошел еще дальше. И старец Харлампий, один из учеников с отцом Арсением, они поселились в Буразере, это недалеко от столицы Афона в Корее, в Келии. И их образ жизни духовный очень сильно раздражал соседа-монаха, который очень сердился и однажды не выдержал и высказал старцу Харлампию, что вот вы, исихасты, вы оставили богодухновенные тексты, составленные святыми отцами, и твердите только Иисусову молитву, а эти тексты святые отцы в Духе Святом составляли. И старец Харлампий очень вежливо, с любовью ответил: «Отец, ты ошибаешься, мы эти тексты тоже читаем, но если бы ты только знал, как они воспринимаются уже организованным умом, который организован в Иисусовой молитве, ведь они и не только организованным, но и духопросвещенным умом, это я бы поставил на первое место, даже прежде организации, эти же тексты воспринимаются по-другому». Поэтому, естественно, я бы посоветовал людям, которые пытаются заниматься Иисусовой молитвой, начинать очень много просто устной молитвы, пытаясь умом.
Ну, то есть просто вот идешь на работу, молишься. Да.
Ну, чтобы это не... Вот в чем кощунство? Если ты сознательно, легкомысленно ее говоришь, как мантру, но... Ты просто пытайся понимать, что ты делаешь и кому ты эти слова обращаешь. Ты не сможешь все время и сразу быть в умной молитве. Это, ну, просто нереально. Но если ты будешь сначала навыкнешь к устной молитве и преодолеешь навык непривычности, ты перейдешь за этот дискомфорт. И тебе станет уже комфортно. И тогда ты начнешь уже заниматься другим делом, более умно ей заниматься. То есть не два дискомфорта сразу, один преодолеваешь, потом идешь дальше, ко второй преодолеваешь. Знаете, а духовник, если нет духовника, занимающегося Иисусовой молитвой, просто духовник, хороший, верующий, искренний священник, чем он может вам помочь? Он может взглядом со стороны предупредить вас. Иисусова молитва делает вас надменным, чванливым, гордым и каким-то раздраженным, значит, есть какая-то ошибочка. Или наоборот, вы становитесь более покладистым, послушным, смиренным, умиротворенным. Умиротворенным, но не меланхоличным. Вот тут есть такая разница. И можно пользоваться вот таким духовником. Ну, хорошо бы, чтобы он сам не боялся Иисусовой молитвы. И хорошо бы, чтобы он на вашем примере увидел, что вы хороший результат имеете.
Дорогие радиослушатели, просьба не повторять, не пытаться повторить монашеские подвиги в домашних условиях, действительно обращаться к хорошему опытному священнику, и вот можно к отцу Сергию в Орск приехать за консультацией, пожить в монастыре и начать как-то свой интерес к глубокой духовной жизни реализовывать. Спасибо огромное, протоиерей Сергий Баранов, духовник Иверского женского монастыря в Орске, сегодня был с вами в программе «Светлый вечер». У микрофона был Константин Мацан. До свидания, до новых встреч на волнах Радио Вера.
Спаси, Господи.
Светлый вечер. На Радио Вера.